Говорит Радио Свобода. Верховная Рада Украины провела первое заседание в новом составе.
Нашим наивысшим достижением, я вважаю, закрепление в Конституции стратегического курса Украины до Европейского Союза и в НАТО.
Друзья политического заключенного Константина Котова проводят акцию в его поддержку.
Ребят, вы слышали про московское дело?
Да.
Что народ арестовывает ни за что, за то, что они выступают за честные выборы.
Петиция с требованием отменить решение Бориса Джонсона приостановить работу парламента в сентябре-октябре собрала более миллиона подписей в Великобритании.
Это сделано для того, чтобы не дать парламенту возможность толком обсудить Брекзит и принять какие-то меры для того, чтобы предотвратить так называемый «ноу-дил Брекзит».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 29 августа. Итак, сегодня состоялось первое заседание парламента Украины, избранного на внеочередных выборах, состоявшихся 21 июля. Депутаты принесли присягу, избрали премьер-министра и спикера Верховной Рады, а также его заместителей, и заслушали послание президента Украины Владимира Зеленского. Полноценная работа нового украинского парламента начнется 3 сентября. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» Александра Вагнер, которая внимательно следила за сегодняшним первым торжественным заседанием Верховной Рады нового созыва. Александра, известно, что на недавних внеочередных парламентских выборах на Украине наилучший результат показала партия «Слуга народа», партия Владимира Зеленского, но все-таки интересно, какой сейчас расклад сил в Верховной Раде?
В Верховной Раде сейчас большинство, абсолютное большинство депутатов – это депутаты от партии «Слуга народа». У них 254 места из 450, но я напомню, что не все депутаты в нынешнем парламенте заседают, поскольку 26 мест, которые отведены от парламентариев, которые должны были быть избраны в Крыму и в Донбассе, на неподконтрольных Киеву территориях, они остаются свободными. То есть, на самом деле, в реальности в парламенте заседает сейчас чуть больше 400 депутатов из 450. Это большинство, которое получил президент в Верховной Раде, оно, конечно, позволяет ему совершенно свободно принимать все решения и законодательные проекты, и реформы, которые он будет предлагать в парламент или будет предлагать его партия. Но единственное, чего у Владимира Зеленского нет, это конституционного большинства. Накануне вот этого торжественного заседания, которое сегодня состоялось в Верховной Раде, выступили представители партии «Слуга народа» и заявили, что они намереваются внести 265 или даже больше поправок в Конституцию. И, конечно, для того, чтобы это произошло, им нужно будет искать помощи у представителей других партий. Коалиция, несмотря на то, что она предусмотрена украинским законодательством, была объявлена в сессионном зале сегодня, что она будет состоять только из членов партии «Слуга народа», как имеющие абсолютное большинство голосов, но, тем не менее, вот во время этих решающих моментов, когда действительно Владимиру Зеленскому потребуется изменить Конституцию, ему придется договариваться с другими партиями.
Ну вот технический момент. Сам Владимир Зеленский, он является формально членом партии «Слуга народа» или он не может принадлежать формально какой-то партии? Понятно, что эта партия его поддерживает, но вот с этой точки зрения как обстоит дело?
Формально Владимир Зеленский не является членом партии, по крайней мере, в списке ее лидеров, которые опубликованы. Я напомню, что в Украине действует закон о том, что списки закрыты, и поэтому они станут открытыми вот после следующих парламентских выборов, то есть это еще не скоро, через 5 лет. Поэтому мы не можем утверждать, что где-то там в 30-м или 50-м месте он записан. Но, тем не менее, из того списка лидеров, который опубликован партии «Слуга народов», естественно, его нет. Но я думаю, что, конечно, Зеленский ассоциируется с этой партией, и понятно, что эту партию возглавляют его друзья даже или какие-то коллеги, с которыми он много лет работал. И понятно, что партия «Слуга народа» и Владимир Зеленский составляют связку в парламенте. То есть получается, что у них есть власть не только законодательная, но и на уровне руководителя государства.
Владимир Зеленский уже выступил перед Верховной Радой. Вот первое выступление перед парламентом нового созыва. Были ли какие-то ключевые слова в этом выступлении, чему оно было посвящено и как встретил новый состав Рады выступление президента?
Самое важное из того, что сказал Владимир Зеленский, это то, что он готов через год распустить парламент, если нынешние депутаты не оправдают его доверие. Он перечислил, что от них ожидается не только принять законы, практически он назвал все сферы государственной деятельности, начиная от политики, экономики и заканчивая обороной. Он также сказал, что надеется, что парламент войдет в историю и ожидает от него также, что с его 5-летним сроком будет связано возвращение Крыма Украине и завершение войны в Донбассе. Таковы его слова. Первые решения, которые должны принять депутаты, это в первую очередь закон об импичменте, и во вторую очередь это документы, которые регулируют работу непосредственно самих депутатов. За прогулы, как ожидается, теперь будут следовать санкции. Это будет касаться и тех случаев, когда присутствующие депутаты голосуют за отсутствующих депутатов. И, видимо, именно вот на этом, в общем-то, делал акцент Владимир Зеленский. Он сказал, что он надеется, что этот парламент будет действительно работать, и что речь не будет идти о том, что депутаты будут прогуливать заседания, а что они действительно будут голосовать по законам и находиться в зале сессионной на протяжении всех этих лет.
Не могу не спросить, вы упомянули сотни поправок к Конституции, которые планируются. Это звучит для стороннего наблюдателя, ну, просто как переписывание Конституции. Все-таки какие ключевые моменты Конституции Зеленский и его соратники хотят изменить?
Соратники Зеленского говорят о том, что необходимо, что называется, модернизировать украинское законодательство. Речь в данном случае идет о том, что существует огромное количество законов, но одновременно к этому существует и огромное количество различных подзаконных актов, которые изменяют текст законодательства. Я так понимаю, что цель нынешнего парламента, или, по крайней мере, партии «Слуга народа», которая имеет абсолютное большинство в Раде, это каким-то образом уменьшить количество вот этих различных документов. Значит, очень много говорится о таком принципе one in, two out. Это означает, что новые законы, которые или законопроекты, которые будут предлагаться на рассмотрение, должны, собственно говоря, сметать со стола другие огромное количество подзаконных актов и законов, которые были приняты предыдущими депутатами и предыдущими созывами Верховной Рады. Поэтому, я думаю, и с этим, наверное, и связано вот такое огромное количество изменений в Конституцию, которое планирует партия «Слуга народа».
Моей собеседницей была обозреватель «Радио Свобода» Александра Вагнер. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». В Москве в эти дни на улице и в общественном транспорте можно увидеть картонную фигуру общественного активиста Константина Котова, арестованного по обвинению в неоднократном нарушении закона о проведении массовых мероприятий. Котову, против которого возбуждено уголовное дело, грозит до 5 лет лишения свободы. Друзья Котова решили привлечь внимание москвичей к судьбе Константина и других политических заключенных в России. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Никиты Татарского.
Картонная фигура Константина Котова продолжает гулять по Москве, обращая внимание прохожих на судьбу настоящих и будущих политзаключенных в России. Граждане реагируют на эту акцию по-разному, но с явным интересом.
Я сам на митинге не участвовал, я просто видел видео, как избивали девушек, по сути, инвалидов таскали. Это просто ужасно, это реально ужасно, на самом деле. Потому что в России происходит в последнее время что-то не очень. Даже моя мать, которая всегда говорила, вот, развлекла, класс, сейчас она говорит, лучше. Я переехал отсюда навсегда из этой страны.
Это люди, они раскачивают лодку в такое трудное для страны время. Но он же оппозиционер.
Но полицейские обычно не могут.
Ему сказали задержать, поэтому полицейский там идет и задерживает.
Имел место.
Полицейский выполняет приказы, которые ему дают.
Возможно, какая-то провокация была.
На основании то, что он оппозиционер.
Не знаю, кто девушку ударили в живот.
Ребят, вы слышали про московское дело?
Да.
Что народ арестовывает ни за что. За то, что они выступают за честные выборы.
Поддерживаем.
У меня все подписки есть. Навальный, Медуза, Свобода. Молодежку скажу, вот таких ребят, потому что надежды никакой.
Константин Котов находится под арестом по обвинению в неоднократном нарушении закона о митингах. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Друзья и знакомые вспоминают, что Константин никогда не оставался равнодушным к несправедливости.
А мы решили, что гораздо важнее, чтобы наш друг, который на самом деле сейчас сидит в следственном изоляторе «Матросская тишина», чтобы он мог вот так пройти по Москве. Мы так назвали это. Я иду шагаю по Москве, и я не сомневаюсь, что Костя еще будет шагать по Москве. И пройти еще сможет очень далеко.
Более 80 следаков работает со всех концов России, чтобы поймать страшного преступника Костю Котова, который защищает свои и наши конституционные права. И он, помимо того, что явно был профессионалом своего дела, он программист, он еще оказался таким идеальным гражданином. Вот если бы все граждане России были такими же неравнодушными к собственной стране, к собственному будущему, мы, конечно, жили бы в другой реальности совсем.
Суды по делам Константина Котова и других обвиняемых в участии в протестах продолжаются. Продолжатся и акции в защиту политзаключенных и свободных выборов. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
А правозащитники и волонтеры помогают арестованным фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках в Москве получать письма, передают еду и предметы, которых не хватает в следственных изоляторах. По словам координатора проекта «Росузник», обвиняемым по московскому делу отправляют около 100 писем в день, рассказывает наш корреспондент Артем Радыгин.
Без обертки и в прозрачном пакете. В таком виде волонтеры передают в СИЗО фигурантам уголовного дела о массовых беспорядках продукты и предметы первой необходимости. Каждую вещь отдельно взвешивают и фиксируют в специальном бланке. Только после этого передачу перепроверят сотрудники СИЗО и отнесут адресату. Волонтеры заранее узнают у родственников заключенных, чего не хватает в камере, и координируют свои передачи так, чтобы не превышался лимит в 30 килограмм в месяц.
В СИЗО нет ничего. То есть им нужно передавать постельное белье, им нужно передавать нательное белье, им нужно передавать предметы первой необходимости, то есть все, что там, вот бритва, шампунь, мыло, стиральный порошок и так далее. Ну и плюс еду, конечно, есть всякие нормы, по которым им все это выдается, но оно соответствующего качества.
Часто передачи оформляют через интернет-магазин Федеральной службы исполнения наказаний, где нет лимита по весу. Также за пошлину через ФСИН отправляют и письма заключенным. Но есть и волонтерские проекты, которые берут все расходы на себя.
В последнее время на волне так называемого московского дела у нас появилось много новых политзаключенных, это 14 человек. Конечно, сейчас поток писем очень большой. Это в том числе связано с тем, что арестован Егор Жуков, достаточно известный блогер со своим YouTube-каналом. И очень многие люди считают важным выразить ему какую-то поддержку, написать ему письмо. А ему очень много писем. Ну и в том числе много писем остальным ребятам, которых стараются поддержать, очень многих людей возмутило. В этой ситуации поток, ну, где-то 100 писем в день, наверное, мы сейчас получаем.
После мирной акции протеста 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. В общей сложности обвиняемыми по делу проходят 15 человек. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Артем Радыгин, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Более миллиона человек уже подписали петицию с требованием отменить решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента. Согласно действующему в Британии законодательству, власти должны реагировать на те петиции, которые собирают более 100 тысяч подписей. Королева Великобритании Елизавета II вчера согласилась приостановить работу парламента по просьбе британского премьера. Перерыв в работе депутатов начнется со второй недели сентября и продлится до 14 октября. Очередную британскую политическую коллизию мы обсуждаем с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Итак, Ярослав, давайте начнем с того, в чем смысл вот этого хода Бориса Джонсона. Что значит приостановка сессии парламента? Для чего это сделано? Как так получилось, что премьер-министр решил пойти на такой шаг?
Ну, тут на самом деле есть формальная сторона вопроса, есть политическая. Формальная заключается в том, что на самом деле ничего из ряда вон выходящего в самой этой процедуре, в самом этом шаге нет. Такие вещи случаются, и случаются весьма часто, когда перед началом очередной сессии парламента происходит перерыв в его работе. Обычно этот перерыв используется представителями, депутатами от разных партий для участия в своих партийных конференциях, посещения своих округов избирательных и так далее. Но это как бы в нормальной ситуации. И опять же, это часто связано с таким церемониальным моментом, это предшествует тому моменту, когда королева приезжает в парламент, чтобы выступить там с тронной речью, которую она, конечно, не составляет сама, а которую ей готовит действующее в данный момент правительство. То есть, с одной стороны, ничего экстраординарного не произошло. С другой стороны, произошло. Потому что, во-первых, вот эта приостановка работы парламента, она будет от 10 сентября до 14 октября. На 14 октября намечена та самая речь королевы. И это очень долго. Это 23 рабочих дня. Обычно в таких случаях эта приостановка, suspension по-английски, она длится, ну, неделю от силы, то есть буквально небольшой промежуток времени. Конечно, сразу здесь возникает вопрос, что за этим стоит, и, естественно, оппоненты Бориса Джонсона сразу выступили с очевидной версией, что это сделано для того, чтобы не дать парламенту возможность толком обсудить Брекзит и принять какие-то меры для того, чтобы предотвратить так называемый no-deal Brexit, то есть Брекзит без соглашения с Европейским Союзом, к которому, судя по всему, дело и идет. Напомню, что 31 октября намечена дата выхода Великобритании из ЕС, и до этого момента Великобритания должна либо договориться об условиях своего выхода с Евросоюзом, либо не договориться. На данный момент все, так сказать, опции, скорее, все обстоятельства указывают на то, что, скорее всего, не договорятся. Борису Джонсону это, в общем, ну, я не скажу, что все равно, но он сторонник того, чтобы в любом случае покинуть именно 31 октября. Поэтому, конечно, это такой с его точки зрения хитрый ход, хотя я повторяю, несмотря на ту бурю ярости, которую это вызвало у оппонентов Джонсона, и там намерение даже подать в суд в связи с этим решением, чисто формально ничего необычного в этом шаге нет.
То есть это входит в полномочия премьер-министра, но, насколько я знаю, он должен был получить одобрение королевы, могла ли она тут как-то вмешаться?
Чисто формально никто не запрещает королеве выразить свою волю. На самом деле вся ситуация, коллизия с Брекситом, она еще раз подчеркнула специфику британской системы. В Британии, как известно, право прецедентное, это с одной стороны, то есть не по формальным параграфам какие-то вещи, допустим, в суде обсуждаются, и так далее, а по прецедентам подобного рода в прошлом. А с другой стороны, в Британии нет писанной конституции. Поэтому вот в таких ситуациях можно толковать довольно широко, где проходят границы допустимого и возможного. Если говорить о королеве, то формально она, конечно, да, она может и отказать, но де-факто традиция давлеет. А традиция такова, что британский монарх уже очень давно не предпринимает самостоятельно активных политических действий. И более того, уже очень давно даже не высказывается прямо по вопросам актуальной политики. Это формальный глава государства, поэтому Елизавета II, особенно учитывая ее весьма преклонный возраст и ее почтенную репутацию, очень сложно представить себе обстоятельства, при которых она лично, политически, вот влезет во всю эту, извиняюсь за выражение, кашу, которая вокруг проблемы Брекзита уже 3 года варится.
Вот эта неопределенность, о которой вы говорили, она оставляет шанс противникам Бориса Джонсона, политическим противникам, что-то противопоставить и все-таки не дать возможность приостановить сессию на такой долгий период?
Я думаю, что с этим они уже вряд ли что сделают, хотя сейчас противники Брекзита собрали уже более 1 000 000 подписей под электронной петицией с протестом против этого решения. Вчера была акция протеста перед зданием парламента в Вестминстере. Но скорее речь идет о том, как противники Бориса Джонсона, могут ли они еще что-то сделать с возможностью Брекзита без соглашения. Об этом идет речь. И вот тут сложно. Здесь либо им удастся каким-то образом, переманив на свою сторону небольшую часть консервативных депутатов, которые против тоже Брекзита без соглашения, такие тоже есть, их не так уж мало, утвердить какой-то закон, который прямо запретит правительству это делать без согласования с парламентом. Либо был вариант, но похоже, что здесь тоже поезд ушел. Выразить недоверие правительству Джонсона и создать так называемое правительство национального единства, которое поддержит все противники Брекзита без соглашения, включая внутренних оппозиционеров в рядах консервативной партии. Но там всю малину испортил лидер лейбористов Джереми Корбин, который твердо сказал, что такое правительство должен возглавить он и никто иной. А он, скажем так, не сильно любимый, не сильно популярный даже в рядах его собственной партии, не говоря о других партиях, политик. Поэтому от этого проекта тоже сейчас более или менее отказались. Я бы еще один хотел момент подчеркнуть, который разъясняет ситуацию, насколько все эти шаги соответствуют настроениям британцев. Вот тут же молниеносно такая социологическая организация YouGov провела опрос среди британцев. 47% опрошенных сказали, что решение о столь долгой приостановке работы парламента им не кажется приемлемым в этой ситуации. 27% поддержали, и 27% у них определенного мнения нет. Но при этом 51% тех, кто голосовал на референдуме за Брексит, за выход из ЕС, поддерживают эту инициативу Бориса Джонсона, и 52% избирателей консервативной партии тоже ее поддерживают. О чем это говорит? О том, что на самом деле Джонсон четко опирается на свой так называемый брекзитерский электорат. Этот электорат большинства среди британцев не составляет, но составляет очень мобилизованную, очень ясно очерченную часть общества, в отличие от более разрозненной, рыхлой, разбитой части их противников, которые ориентируются на разные партии. И вот весь драйв Джонсона и вся его попытка поставить на Брекзит без соглашения, она именно из этого исходит. Брекзитеры более решительные и более сплочены на данный момент.
Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента в конце сентября и начале октября мы обсуждали с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. 2 сентября в Москве будет объявлено о создании новой общественной организации «Архивный дозор». Ее главная цель – защита архивов России и защита пользователей от злоупотреблений в самих хранилищах документов, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Российские архивы терпят большие и малые беды. Самое сокрушительное несчастье – это, конечно, пожары. И как им не быть в зданиях, которые десятилетиями не знают ремонта, в которых зачастую старая электропроводка, и которые уж точно сплошь да рядом не оснащены современными системами защиты от возгораний. Последний громкий случай – июльский пожар в Рогали. В Российском государственном архиве литературы и искусства пострадали тысячи уникальных документов. При этом отношение к посетителям безупречным не назовешь. Неважно, кто посетитель – ученый или обычный гражданин, занятый поиском данных об истории своего рода. Организация «Архивный дозор» возникла по инициативе историка-генеалога Виталия Семенова. Ему слово.
На протяжении почти 10 лет я отправлял бесчисленное количество писем, жалоб, предложений, которые связаны были с архивной ситуацией в стране. Но вот в этом году я понял, что нынешнему времени мое личное действие, оно уже неадекватно. Необходимо переходить в другую форму, чтобы было видно, что действие за соблюдение законов в архивах является групповым интересом, не интересом одного отдельно взятого лица. И я пригласил людей, которые мы общались в социальных сетях, люди, которые делали то же самое. Там достаточно представительная группа собралась и членов, и учредителей.
А большая?
Нет. Мы ставили на то, что сейчас нам нужна мобильная, но очень энергичная группа тех людей, которые уже это делают. Здесь Кирилл Белоусов, который активно занимается этим в Петербурге. Здесь Сергей Брудовский, который последний адрес, который вешает таблички с именами репрессированных на стены в Москве. И не только в Москве. Здесь и представитель другого лагеря, как ни странно, это Игорь Ивлев, который сайт «Солдат.ру», такой патриотически правой направленности, но при этом тоже написал большое количество документов на вызволение и рассекречивание документов истории Великой Отечественной войны. То есть у него очень такой, как ни странно, правозащитный профайл тоже большой. Здесь и Алина Акоев из Северной Осетии, лучший специалист по захоронением воинским, которое утверждает, и это доказано, что ни одной почти могилы нет в России, где список тех, кто похоронен, солдат имеется в виду, соответствовал бы действительности. Здесь есть даже представитель Дальнего Востока, организация, которая оцифровывала документы военкомата в Хабаровском архиве, и у нее были очень большие неприятности с этим. Сейчас мы видим смысл в том, чтобы то, что мы сделали, объединились вот в эту общественную организацию «Архивный дозор», те люди, которые уже видят в себе силы, интерес в том, чтобы делать наши архивы более упорядоченными, цивилизованными, более доступными для человека. Маленький пример. В Тюменском архиве копирование одной страницы стоит 500 рублей. И вместо того, чтобы это сделать более быстрым, доступным, предположим, сделать это платно, ну, скажем, по цене условно 20 рублей, чтобы люди копировали больше, они ставят заградительные тарифы на это. И эта жадность, она распространяется как рак.
Ну, а сотрудники архивов у вас будут?
Ничто абсолютно не мешает вступить в организацию сотрудникам в архивах, если они, например, делают свой архив цивилизованным и классным. И я, например, в это сильно верю. Вот сейчас, в настоящий момент, я знаю, что меня читают достаточно много сотрудников архивов, но в организацию никого из них не приглашали. Но к Новому году, например, мы разыграем, придумаем пункты, по которым можно судить архивы. 10 лучших, наиболее цивилизованных архивов России, то есть такую народную премию архивного дозора «Хранитель памяти». Архивы, в которых максимально доступные для пользователей условия работы, низкие или бесплатные тарифы на копирование и большое внимание к реставрации, к тому, действительно, чем должны заниматься архивы. То есть мы хотим выделять со стороны общественности архивы, которые имеют положительный опыт, существует же не только отрицательный опыт, но и положительный, и выделять их и говорить: смотрите, это здорово, так нужно работать. Так, поддержки можно говорить много. Например, одной из первых акций станет обращение внимания на ситуацию с созданием Ростовского архива. В этом городе нету своего здания для архива, они делят его с отделением полиции, а это при этом город-миллионник, и строительство нового здания отсрочилось в связи с проведением чемпионата мира. Все пошло на чемпионат мира. Первый акция организации «Общественный архивный дозор» станет обращение 100 наиболее известных выходцев Дона и организаций, которые, например, донских казаков по всему миру, на президента России с просьбой, чтобы наконец-то в Ростове-на-Дону появился запланированный 10 лет назад новое здание Ростовского архива. Как удалось это сделать в Саратове? Хотя в Саратовском архиве по-прежнему много проблем, но здание должно в Ростове появиться с нормальной лабораторией, с нормальными хранилищами, а не то старое, потекшее, делимое с полицейскими вместе здание, которое сейчас в Ростове находится. Без нас эта ситуация просто не тернется с мертвой точки. Архивный дозор – это и есть диалог с обществом, диалог со специалистами, диалог с пользователями, который сейчас вообще не существует.
Говорит Виталий Семенов. Лиля Пальфилева, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 29 августа, Международный день действий против ядерных испытаний. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.
«Померанцев переулок» – еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.